В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 22 апреля, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Баку состоялся разрешенный оппозиционный митинг. 2 недели до парламентских выборов в Армении. Гонка вооружений в Кавказском перекрестке. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции проходит первый тур президентских выборов. Афганские и американские представители завершили подготовку проекта соглашения о долгосрочном двустороннем партнерстве. В Баку состоялся митинг оппозиции с требованием демократических реформ. Во Франции явка избирателей на президентских выборах оказывается выше, чем ожидалось. К середине дня проголосовали более 28% избирателей, и во многих участках образовались большие очереди. По данным последних опросов, явка ожидалась намного ниже обычного. Около 25% избирателей заявили, что не намерены принимать участие в голосовании. Согласно результатам социологических опросов, два главных соперника – действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд — могут рассчитывать примерно на 26-28% голосов в первом туре, с незначительным перевесом в пользу Олланда. Всего кандидатов президента 10. Наибольшие шансы занять третье и четвертое место имеют лидер ультраправого национального фронта Мари Лю Пен и кандидат левого фронта, коалиция французской коммунистической партии и левой партии Жан-Люк Меланшон. Итоги голосования в первом туре выборов станут известны сразу после закрытия избирательных участков сегодня вечером. Второй тур выборов назначен на 6 мая. В июне во Франции состоятся парламентские выборы. Аппарат президента Афганистана Хамида Карзая сообщил, что афганские и американские представители в Кабуле завершили подготовку проекта соглашения о долгосрочном двустороннем партнерстве. Кабул представлял советник по национальной безопасности Рангин Датфарспанта, Вашингтон – американский посол Райан Крокер. Теперь документы должны одобрить парламенты двух стран. Затем его подпишут президенты Хамид Карзай и Барак Обама. После этого он вступит в силу. Ожидается, что в понедельник министр иностранных дел Афганистана Амин Расул представит проект договора законодателям. Посол Крокер отметил, что соглашение поможет Соединенным Штатам сделать все возможное для того, чтобы после вывода американских войск из Афганистана помогать афганцам в деле развития страны как объединенного, демократического, стабильного и безопасного государства. В Баку в воскресенье состоялся митинг оппозиции с требованием демократических реформ. Согласованная с властями акция протеста была организована общественной палатой, в которую входят ведущие оппозиционные силы Азербайджана, передает Фарид Арифоглу.
Митинг проводился во дворе водительской школы на отдаленной окраине Баку в поселке Баилова, недалеко от нефтяных промыслов. Недавно президент Ильхам Алиев назвал это место достойным оппозиции. В свою очередь, лидер партии «Народный фронт» Али Керимли расценил высказывание главы государства как пример неуважения к собственному народу и своей земле. Во время акции не раз звучали призывы к отставке президента Азербайджана и лозунги «Ильхам, уходи». В резолюции митинга выдвинуты требования освобождения политзаключенных, уважения свободы собраний и прав собственности граждан, проведения досрочных парламентских выборов, принятия конкретных шагов по решению карабахской проблемы. По данным организаторов, в акции приняли участие около 15 тысяч человек. Столичная полиция сообщила об участии в митинге 1200 человек. Отметим, что вот уже 7 лет власти отказываются санкционировать митинги оппозиции в центре Баку. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отправлена из Харьковской больницы назад в колонию, где отбывает 7-летний срок заключения по так называемому газовому делу, передает Владимир Ивахненко.
Как сообщила на брифинге первый замминистра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко, решение о переводе Юлии Тимошенко обратно в колонию было принято утром в воскресенье, после того, как она в очередной раз отказалась от медосмотра и начала лечения. Около полудня к больнице Укрзалезницы подъехали автобус и несколько автомобилей с сотрудниками милицейского спецподразделения «Беркут». Примерно через час издание Тимошенко вынесли на носилках и увезли на прибывшей машине скорой помощи. Вечером 20 апреля лидера оппозиции, как считают ее соратники, принудительно доставили в харьковскую больницу из колонии. Письменного согласия на госпитализацию она не давала. Немецкие медики, посетившие это медучреждение на прошлой неделе, не рекомендовали его для лечения экс-премьера, страдающей от боли в спине. В субботу Юлия Тимошенко потребовала допустить к ней адвоката Сергея Власенко. Однако это ее требование не было выполнено. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В столице Бахрейна, Манаме, стартовала автогонка Гран-при в классе Формула-1. Несмотря на продолжающиеся антиправительственные протесты и попытки демонстрантов блокировать дороги, ведущие к трассе. Интернет-репортаж с автогонки был прерван хакерами, которые блокировали сайт Формула-1 и выложили материалы о нарушениях прав человека в Бахрейне. С утра в Манаме были крайне ужесточены меры безопасности. Развернуты бронетранспортеры, баражируют военные вертолеты. В преддверии автогонки в течение нескольких дней десятки тысяч протестующих проводили акции с требованием прекратить репрессии против инакомыслящих. В столкновениях с полицией в пятницу погиб один оппозиционер. В прошлом году автогонка Гран-при Бахрейна была отменена в связи с гибелью 30 человек в столкновениях демонстрантов с полицией. Уже более года участники массовых акций протеста, представляющие шиитское большинство Бахрейна, требуют от правящей суннитской династии политических реформ и соблюдения прав человека. Бывший президент Йемена Али Абдалла Салих, ушедший в отставку в результате массовых народных выступлений в стране, подверг критике события так называемой «арабской весны» в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Власти Ингушетии вынесли проблему с похищениями людей на федеральный уровень. Между тем, оппозиционное движение «Мехкхел» призывает население республики также подключиться к обсуждению этой и других проблем и выйти на общегражданский митинг. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
13 апреля в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы, куда был приглашен с отчетом министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев, депутат от Ингушетии Билан Хамчиев задал ему вопрос о непрекращающихся фактах похищений и исчезновений людей в Ингушетии. При этом сослался на данные Республиканского совета безопасности о 88 похищенных за последние два года. За некоторыми похищениями, по словам депутата, могут стоять представители силовых ведомств. Нургалиев сказал, что внимательно следит за ситуацией в республике, знаком с проблемой и с позиции правозащитной организации «Машер» по этому вопросу, но сослался на другие данные по похищенным, предложив для начала уточнить цифры. Статистику, озвученную Хамчиевым, подкорректировал и глава Ингушетии Евкуров на встрече с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, которая прошла в Кремле 17 апреля. «У нас за два года похищенных 13 человек, и Рашид Гумарович точно владеет обстановкой», — сказал он. По данным руководителя региона, в 6 случаях есть данные о имитации похищений, а в остальных 7 случаях усматривается след силовых структур. По всем этим делам ведется следствие. Представители некоторых общественных организаций республики считают, что недостаточно только возбуждать уголовные дела. Нужно еще проводить и активные следственные мероприятия, выявлять виновных и передавать дела в суд. В противном случае борьба с этим видом преступления будет малоэффективна. По мнению руководителя правозащитной организации «Машер» Магомеда Мусольгова, если в деле о похищении фигурируют спецслужбы, то такие дела приостанавливаются на основании того, что невозможно установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Не верят в успех следствия и родственники пропавших людей. Так, по факту похищения в городе Минеральные воды жителя Ингушетии Рустама Аушева, уголовное дело возбудили только через 40 дней после обращения его родственников в правоохранительные органы. Согласно УПК, решение о возбуждении дела принимается в течение 3 суток с момента подачи заявления. Этот срок по ходатайству следователя может быть продлен до 10 суток и в исключительных случаях, вызванных необходимостью проведения документальных проверок либо ревизий, срок могут продлить до 30 суток. Возможно, что случаи с похищением Аушева посчитали более чем исключительным. Родные Рустама усматривают в этом нежелание следствия принимать активные меры к поиску похищенного. Лидеры общественного движения «Мягкал» считают, что исправить непростую ситуацию в республике можно только при активном участии самого населения. На 28 апреля они запланировали проведение общереспубликанского митинга протеста. Заявку на проведение этой акции заблаговременно подали в республиканское правительство. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Баку сегодня состоялся многотысячный митинг оппозиции с требованиями демократических реформ. Согласованная с властями акция протеста была организована общественной палатой, в которую входят ведущие оппозиционные силы Азербайджана. Митинг проводился во дворе водительской школы на отдаленной окраине Баку, в поселке Баилово, недалеко от нефтяных промыслов. Как сообщает азербайджанская служба «Радио Свобода», водителям рейсовых автобусов в этом направлении поступало указание прервать выход на маршрут перед и во время проведения митинга. Тем не менее, там побывал журналист газеты «Зеркало» Ниджат Самедоглу, с которым я пообщался по телефону.
Расскажите, как проходил сегодня митинг, чем он отличался от митинга, от прошлого разрешенного митинга, как я понимаю, проходил прошлого, в том же месте?
Да, надо иметь в виду, что уже в течение 7-8 лет в Азербайджане санкционированный митинг у меня не проходило. То есть первый митинг был в прошлом месяце, это был митинг молодежных организаций. До этого был митинг 8 апреля, это тот же митинг, который оппозиции, как у нас называют, традиционная оппозиция. Сегодня он отличался тем, что, тем не менее, например, были критики после митинга 8 апреля, что дискурс митинга и риторика та же самая, не меняются реалии, не меняется нечто. Тем не менее, все изменилось, многое изменилось, как в стране, так и вокруг страны и так далее. В сегодняшнем митинге был какой-то креатив. То есть сегодня выступали, кроме лидеров оппозиции, кроме каких-то представителей оппозиционных партий, то есть когда я говорю оппозиционных партий, я имею в виду партию ПНФА и Мусават, то есть партию Народного фронта Азербайджана и Мусават, которые представлены сегодня в общественной палате и являются соучредителем этой палаты, тем не менее сегодня выступали обыкновенные граждане. Это граждане, у которых нарушено право частной собственности. И сегодня эти граждане появились и сказали свое слово. И сказали, вам скажу, что не хуже лидеров оппозиции. Там была обыкновенная гражданка 60-70 лет. Там после этого выступала женщина, которая опять-то средних лет, которая с очень богатой риторикой, видимо, наболела на душе, последовательно могли объяснить то, что нарушено их право частной собственности. И они выступали и говорили, что на них было оказано физическое давление, моральное давление и так далее. По-моему, основной креатив сегодняшнего митинга в том, что в Азербайджане сегодня очень актуально это право частной собственности. Оппозиционные требования, они традиционные. То есть требовали отставки напрямую президента, требуют каких-то социальных... Ну, просто дело в том, что, по-моему, все это не стыкует. И вот сегодня именно выступали люди, которые требовали социальных преобразований. То есть, ну, конечно, они дополняли это тем, что все это исходит из центра, все это исходит от того, что глава государства не соблюдает. Но основополагающие конституционные права людей и так далее. И в то же время просто, по-моему, дискурс митингов пора менять. То есть, ну, дело в том, что социальные требования в таких государствах, как Азербайджан, они... часто переплетаются с политическими требованиями. И в этом смысле, может, и есть последовательность. Просто здесь надо найти какую-то структуру. И сегодня, несмотря на то, что этот митинг был более креативным, чем ранее, тем не менее, опять надо найти какую-то структуру акций.
Нет, насколько я знаю, сегодняшний митинг прошел спокойно и без задержаний. Но перед самим митингом несколько человек все-таки были задержаны. С чем были связаны эти задержания?
Да, у меня нет никакой информации о том, что перед митингом были несколько человек задержаны, то есть это просто заявлялось на митинге. Но вот единственный инцидент был насчет того, что детей не пускали на митинг. Я не знаю, какие возрастные категории, возрастные цензы ставятся на то, что ребенок, взрослый, подросток и так далее, но именно вот детей не пускали на митинг. Были какие-то вопросы с транспортом, и тем, что люди добирались до этого митинга.
Нет, такой вопрос. На этой неделе был вновь избит наш с вами коллега-журналист. И
да,
насколько я знаю, на сегодняшнем митинге...
Я вам скажу,
митинге...
что это не то, что только наш с вами коллега, это корреспондент нашей газеты «Зеркало».
Насколько я знаю, на сегодняшнем митинге вопрос избиения журналистов и вообще вот таких противоправных действий по отношению к сотрудникам СМИ не поднимался и
да,
не в лозунгах.
Не насколько я означает, там был
означает,
в этом
да,
митинге.
Означает ли это, что общественность относится к этому нормально и это даже не входит в социальные требования оппозиции и общественности?
Это требование действительно не звучало. В Азербайджане, я поэтому говорил, что вот есть политические заявления... И социальные заявления, наверное, надо уже затрагивать, и в первую очередь надо затрагивать те проблемы, что журналисты, СМИ в Азербайджане подвергают конкретному давлению, намного больше, кстати, чем давлению, которое идет на оппозиционные партии, намного большему давлению даже те, которые идут на неправительственные организации и так далее, СМИ сегодня находятся под конкретным давлением властей. Мы задаем этот вопрос время от времени оппозиционным партиям, оппозиционным лидерам, и нам очень интересно, какой они ответ дадут. Как правило, ответы бывают неоднозначны и непрямые, я вам скажу, честно говоря.
Это был журналист азербайджанской газеты «Зеркало» Нинджат Самедоглу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии обсуждают интригу, связанную с предстоящим назначением на должность премьер-министра самопровозглашенной республики. В окружении президента Леонида Тибилова утверждают, что его право назначать руководителя исполнительной власти намерены оспорить российские чиновники, курирующие процесс восстановления республики, рассказывает Мурат Гукимухов.
В окружении нового президента говорят, что Москва стала навязывать Леониду Тибилову нового премьер-министра. Сам же Тибилов неоднократно заявлял, что ему нужен премьер из местных, знающий регион и подотчетный главе республики. Детально о сути происходящего знает лишь очень узкий круг приближенных президенту людей. И окончательная ситуация прояснится после визита Тибилова в Москву, говорит Сергей Засеев, доверенное лицо Леонида Тибилова на президентских выборах.
У нас есть свое мнение по поводу этого, и это мнение было всегда таким, что проблемы Южной Осетии могут лучше всех знать только сами Южные Осетины и человек непосредственно, который все это время находится здесь и знает все проблемы. Я знаю мнение президента, и я не буду назвать фамилии, но у него уже мнение есть, кого бы он видел на этом посту. И также я слышал, что да, на самом деле, хотели бы видеть в качестве премьера представителя министра развития. Но я думаю, что он на свое мнение будет твердо стоять, и все-таки он назначит того человека, которого бы он хотел видеть в качестве премьера.
Источники в схинвальских коридорах власти утверждают, что российский Минрегион развития пытается сохранить за собой контроль над финансовыми потоками из России и на смену одному своему ставленнику, Вадиму Бровцеву, прочит в кресло премьера другого, бывшего генерального директора Южной дирекции Петра Хутиева. Назначение премьера из Москвы означает, что правительство и далее будет неподконтрольно президенту. Ничего хорошего от этого южные осетины не ждут. Несмотря на многомиллиардные вливания из России, Цхинвал утопает в грязи. Процесс восстановления жилья идет крайне медленно. Многие люди до сих пор мерзнут в недостроенных домах или вовсе в брезентовых палатках. Местная генпрокуратура объясняет этот крайне низкий эффект от поступающих в республику миллиардов банальным воровством прикомандированных Москвой специалистов. И в центре этого скандала Министерство регионального развития, которое курировало процесс восстановления республики до сих пор и, судя по всему, пытается пролонгировать свое кураторство. Цена вопроса 6 миллиардов рублей, выделяемых России в 2012 году. Говорят, это последний крупный транш, завершающий процесс восстановления республики. Дальше финансирование Южной Осетии будет куда скромнее. Поэтому, считает лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева, пришло время президенту проявить характер и добиться уступок Кремля, говорит Алла Джоева.
По-моему, на сегодняшний день Россия должна быть заинтересована, чтобы такие огромные вложения, которые она позволила себе по отношению к Южной Осетии, они должны иметь гораздо более достойное лицо. Я думаю, что среди местных осетин обязательно найдется такая кандидатура, которая покажет результативность этих вложений.
Если Министерство регионального развития продавит своего премьера, это серьезно усложнит стартовые позиции нового президента. в довесок к парламенту, в котором у него нет гарантированной поддержки, добавится еще и неподконтрольное правительство. Но при этом политическую ответственность за все происходящее в республике несет Леонид Тибилов. Кроме того, уступка в этом принципиальном для осетин вопросе может нанести Леониду Тибилову ощутимый репутационный урон. В республике убеждены, что президент имеет возможность настоять на своем. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Армении осталось 2 недели до парламентских выборов, и все внимание аналитиков приковано к предвыборной ситуации. О ней я побеседовал с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Первый вопрос мой касается создания единого штаба по предотвращению фальсификации на предстоящих выборах. В этот штаб вошли практически все политические партии Армении, за исключением республиканской партии. Как вы считаете, насколько успешно будет создание этого единого штаба по предотвращению фальсификаций?
Что касается идеи объединенного штаба, то она, естественно, просто напрашивается с учетом реалий внутренней политики Армении. Конечно, можно сказать, что машина фальсификации в Армении, которая работала на протяжении стольких лет, она остается пока что не сломленной. И идея объединенного штаба по общественному контролю за честностью и прозрачностью выборов, она, конечно, очень положительна. Но что касается реализации, тут уже возникают вопросы. И вопросы, связанные с тем, что сюда входит партия правящей коалиции «Процветающая Армения», которая, в принципе, судя по публикациям прессы, она, в принципе, занимается тем же самым, чем и занимается сама республиканская партия. Поэтому у гражданского общества тут имеет место большой скептицизм. То есть, скажем так, идея хорошая, а вот в плане реализации тут очень много вопросов.
Я хотел бы коснуться тех нескольких социологических опросов, которые были опубликованы на прошедшей неделе. В том числе «Процветающая Армения» озвучила результаты, которые выдвигают ее на первое место, на втором месте находится АНК, а на третьем месте уже правящая партия. Естественно, эксперты ставят под большое сомнение все опросы, которые были опубликованы за последнюю неделю.
Вот респондент среднестатистический, он, в общем-то, не склонен однозначно указывать на свои политические предпочтения, так в общем и в целом. Поэтому исход голосования будет решен, в общем-то, непосредственно в день голосования. И эти социологические опросы, они большей частью являются элементом предвыборной агитации, психологической войны, скажем так, между конкурирующими политическими силами. Они вот большей частью являются элементом этого, нежели самими вот социологическими опросами. Особенно в плане того, вот как озвучиваются их результаты, зачем озвучиваются и как представляются теми или иными политическими силами. Что касается того, какого расклада на данный момент, конечно, тут очень большую роль играет административный ресурс, если не решающую, потому что оппозиция, в общем-то, нерационально обошлась со своим главным ресурсом, гражданским, ресурсом гражданского общества, ресурсом улицы. Это была монополия оппозиции. Сейчас мы видим, что, в общем-то, эта связь в определенной мере оказывается прерванной ввиду разных вот таких намеков на стремление вот позиционировать свою склонность к сотрудничеству к той или иной силой. То есть, если прошлым летом такой силой была республиканская партия, когда вот оппозиция шла на диалоги, это представляло как метод предотвратить возвращение Кочаряна к власти, то сейчас она, в общем-то, сотрудничает Процветающей Армении, которая, в общем-то, считается аффилированной с Кочаряном, насколько это так, в общем-то, я говорю о общественном восприятии, то сейчас вот дружат, скажем так, в кавычках, с Процветающей Арменией, чтобы не дать воспроизвести режиму Сержа Саргсяна. То есть это расценивается как определенная беспринципность, поэтому и, в общем-то, есть вот этот определенный разрыв между гражданским ресурсом и самой политической силой.
Это был Рубен Меграбян, политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь к международным темам. Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов, рассказывает Елизавета Алисова.
В мельчайших подробностях показывают сегодня французские телевизионные каналы, как проголосовали все 10 кандидатов. Проголосовав, кандидаты выступали перед собравшимися у участков журналистами. Правда, до 8 часов вечера ни одно интервью в эфир не выходит. Именно в это время закрываются последние избирательные участки в крупных городах. До закрытия участков французское избирательное законодательство запрещает комментировать исход выборов, публиковать данные опросов и предоставлять слово кому-либо из кандидатов, что может повлиять так или иначе на выбор тех избирателей, кто до последнего сомневается, кому из кандидатов отдать свой голос. А таких, по данным опросов, почти 30%. Фаворит президентской гонки, кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, голосовал в городке Тюле, административном центре департамента Каррес в центральной части Франции. Олланд – депутат от этого департамента. Он голосует в Тюле вот уже 30 лет. А в 1981 году никому неизвестный тогда Олланд выступал соперником Жака Ширака на парламентских выборах от этого департамента. Проголосовав на своем участке, кандидат-социалист отправился обходить все остальные участки Тюля, начиная с тех, где избиратели к нему наиболее благосклонны, и заканчивая теми, где за него голосуют меньше всего избирателей. Как он сам заявил журналистам, такое уж у него есть суеверие. Главный соперник Оланда, действующий президент Николя Саркози, проголосовал вместе с супругой в 16-м округе на западе Парижа. Саркози голосует по месту жительства Карлы Бруни. В 16-м округе, так называемом гетто богачей, находится ее особняк. Кандидат от Левого фронта Жан-Люк Меланшон тоже голосовал в Париже, в 10-м округе, бывшем рабочем районе. Марин Ле Пен, кандидат ультраправого Национального фронта, проголосовала в Энен-Бамоне на севере Франции. Кандидат-центрист Франсуа Байру проголосовал самым первым в 8:30 утра в городе По в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции. От того, сколько голосов получат эти трое кандидатов, Меланшон, Ле Пен и Байру, будет во многом зависеть исход второго тура выборов, который пройдет 6 мая. Большинство тех, кто отдал свои голоса за кандидата Левого фронта Жан-Люка Меланшона, во втором туре будут голосовать за Франсуа Олланда. Те, кто голосовали за кандидата Национального фронта Марин Ле Пен, или, по крайней мере, их часть, отдадут голоса Николя Саркози, а вот избиратели центриста Франсуа Байру разделятся приблизительно пополам. Вопреки прогнозам, явка на сегодняшних выборах оказалась достаточно высокой. Данные по явке комментирует политический обозреватель канала BFM TV Рут Илькириев.
Вот уже 30 лет явка на выборах постоянно снижается. Мы это отмечаем при каждом голосовании. На парламентских выборах 2007 года, на муниципальных выборах 2008 года, на европейских выборах почти 59% избирателей не пошли голосовать. То же самое на местных выборах. Одним словом, можно констатировать общую потерю интереса и разочарованность избирателей в исходе выборов, которые при этом являются далеко не промежуточными, а весьма важными, как парламентские выборы, например. Но отношение французов к президентским выборам все время было особенным. Здесь явка всегда была выше. Тут играет роль и то, что голосуют за персоналии, а не за партии. Избиратели привлекают предвыборные дебаты между кандидатами. В результате исход президентских выборов выглядит более важным.
Предварительные официальные результаты первого тура выборов Министерства внутренних дел Франции объявят сегодня поздно ночью. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В Батуми состоялась презентация проекта «Трамп Тауэр». На мероприятии присутствовали находящиеся с визитом в Грузии американский миллиардер Дональд Трамп и президент Грузии Михаил Саакашвили. Президент сообщил, что строительство «Трамп Тауэр» начнется в начале 2013 года. «Наше правительство мало спит и по ночам проверяет стройки. Мы спешим и в будущем требовать высоких темпов строительства», – подчеркнул Саакашвили. Он также заявил, что в скором времени американо-норвежская компания Royal Caribbean приступит к строительству нового порта в Батуми. Трамп, в свою очередь, назвал Грузию притягательной страной для инвестиций, отметив, что правительство Грузии мыслит масштабно и перспективно. В 47-этажном здании Trump Tower будет находиться квартира площадью от 80 до 700 квадратных метров с видом на Черное море. В новом комплексе, кроме гостиницы и квартир, будут размещены коммерческие площади и казино. Стоимость проекта оценивается в 250 миллионов долларов. В Баку состоялся митинг оппозиции с требованием демократических реформ. Согласованная с властями акция протеста была организована общественной палатой, в которую входят ведущие оппозиционные силы Азербайджана. Митинг проводился во дворе водительской школы на отдаленной окраине Баку в поселке Баилова, недалеко от нефтяных промыслов. Недавно президент Ильхам Алиев назвал это место достойным оппозиции. В свою очередь, лидер оппозиционной партии «Народный фронт» Али Керемли расценил высказывание главы государства как пример неуважения к собственному народу и своей земле. Во время акции не раз звучали призывы к отставке президента Азербайджана и лозунги «Ильхам, уходи». В революции митинги выдвинуты следующие требования: освободить политзаключенных, провести досрочные парламентские выборы, решить карабахскую проблему. По данным организаторов, на акцию вышли около 15 тысяч человек. Столичная полиция сообщила о 1200 протестующих. Азербайджан поделился с международной общественностью беспокойством в связи с усиливающейся ядерной опасностью и рисками. Как заявил на брифинге по ядерной безопасности в Совбезе ООН представитель Азербайджана Акшин Мехдиев, по отзывам международных наблюдателей, старый реактор армянской Метсамурской АЭС, считающийся самым ненадежным из 6 реакторов, расположенных на территории бывшего Советского Союза и Восточной Европе, создает опасность для всего региона. Кроме того, по словам Мехдиева, у расположенной в зоне повышенной сейсмической активности Метсамурской атомной станции нет достаточного запаса воды для охлаждения реактора. Исходя из этого, азербайджанская сторона призвала немедленно остановить работу АЭС для защиты от какой-либо трагической аварии в будущем, пишет «Вестник Кавказа». Мехдиев выразил надежду, что предложение Азербайджана о превращении Южно-Кавказского региона в зону, свободную от ядерной энергетики, будет поддержано как соседними государствами, так и международной общественностью.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Грузия не собирается отказываться от термина «оккупация». Министерство иностранных дел страны парирует заявление российского МИДа, в которой в понедельник обвинил Грузию и Запад в жестком сопротивлении признанию Абхазии и Южной Осетии. Визит главы МИДа самопроглашенной республики Абхазия Вячеслава Чирикба в Россию спровоцировал очередной обмен претензиями между Тбилиси и Москвой, рассказывает Тамур Кигурадзе.
Заочная битва двух дипломатических ведомств в самом разгаре. Трехдневный визит главы МИД де-факто Республики Абхазии Вячеслава Чирикба в Москву проходит на фоне громких взаимных обвинений Москвы и Тбилиси. Грузинскую сторону уже обвинили в организации крестового похода против признания Абхазии и Южной Осетии, а также политизации договора «Открытое небо», о выходе из которого Грузия заявила в начале апреля. Замглавы МИД Грузии Нино Каландадзе большую часть своей пресс-конференции во вторник посвятил опровержению этих обвинений. Каландадзе уверена, Россия не имеет права указывать Грузии, что делать. Таким образом, она ответила российскому министру Лаврову, который охарактеризовал решение грузинской стороны о выходе из договора «Открытое небо» как проявление эгоизма.
Грузия решила выйти из соглашения об «Открытом небе» из-за постоянного нарушения этого договора российской стороной. Мы слышали, что это вызвало раздражение Москвы, но мы еще раз заявляем, мы отказываемся наблюдать за российской территорией и не допустим таких действий с российской стороны.
Затронула Каландадзе и вопрос о предстоящих женевских дискуссиях, которые сейчас обсуждают Лавров и Черикова в Москве. Отказ от термина «оккупация», которого требует Москва, неприемлем для Тбилиси, уверяет дипломат. Да и вообще грузинская сторона не ждет, что на следующем раунде переговоров, которые должны состояться в Швейцарии, произойдут какие-либо позитивные сдвиги. Несмотря на громкие протесты Тбилиси, в Кремле в этот вторник между Сухуми и Москвой был подписан целый пакет соглашений. Сергей Лавров с гордостью сообщил, что общее число подписанных документов уже составило 66, и еще 40 ожидают своей очереди. Объяснил он и то, почему международное признание Абхазии и Южной Осетии так затянулось.
Страны, которые проявляют интерес к установлению связей с Абхазией и Южной Осетией, которые непредвзято подходят к сложившимся на Кавказе реалиям, подвергаются, к сожалению, бесцеремонному внешнему давлению со стороны тех самых государств, которые декларируют публично свою приверженность принципам свободы и демократии в международных делах. Мы такие попытки рассматриваем как противоречащие задачам стабилизации обстановки в этом важном регионе.
Впрочем, если препирательства по абхазскому вопросу уже стали обязательным ритуалом в отношениях между Москвой и Тбилиси, то вот ядовитая ремарка Лаврова о том, что Грузия остается небезопасной страной для российских туристов, вызвала настоящую бурю возмущений среди грузинских политиков. Председатель грузинского парламента Давид Бакрадзе ответил Лаврову весьма витиевато.
Грузия действительно опасна для россиян, для тех россиян, которые боятся приехать сюда и подхватить вирус свободы и демократии.
Бакрадзе вспомнил в связи с этим о политике советского внешнеполитического ведомства, ограничивающего право граждан на выезд из страны. За границей они могли набраться чуждой культуры. Впрочем, грузинские власти указывают, согласно статистике, поток российских туристов, несмотря на предостережения и угрозы, растет не по дням, а по часам. А значит, перевес в информационной войне пока на стороне Грузии. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. 17 апреля, выступая с обширной речью на заседании Кабинета министров, президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно коснулся перспектив разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. Лидер Прикаспийской республики снова выразил готовность к восстановлению территориальной целостности всеми способами, включая и военный. В выступлении Ильхама Алиева особое место было уделено вопросам развития оборонного потенциала Азербайджана. Речь при этом шла не только о закупках техники, но и о развитии собственной военной промышленности, размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Президент Азербайджана, а также другие высокопоставленные политики Прикаспийской республики нередко выступают с жесткими заявлениями по поводу перспектив Нагорно-Карабахского регулирования. В их речах присутствует желание скорее не развязать, а одним махом разрубить этот узел. И 17 апреля перед членами азербайджанского кабинета министров Ильхам Алиев никаких открытий не сделал. Однако привычность и даже какая-то обыденность подобной риторики не должна отвлекать от анализа тех событий, которые влияют на появление новых порций милитаристских заявлений. В каждом конкретном случае причина может быть своя. Так, резкое увеличение воинственных деклараций в 2009-м начале 2010 года преследовало цель помешать армяно-турецкой нормализации. Какие же причины для оживления жесткой риторики есть сегодня? Удивительным образом выступление Ильхама Алиева день в день совпало с публикацией авторитетного Стокгольмского международного института изучения мира, знаменитого своими рейтингами военных расходов. Так вот, согласно вновь опубликованному рейтингу, Азербайджан в прошлом году увеличил расходы на свою национальную оборону на 87%. Это самый высокий показатель во всем мире. В 2012 году Баку выделил на военные нужды около 3,5 миллиардов американских долларов. При этом за полтора года численность сухопутных войск Азербайджана увеличилась почти на четверть. Добавим сюда тот факт, что республика проводит диверсифицированные военные закупки, что не позволяет зависеть ей от одного единственного поставщика. Но означает ли все это готовность Баку к немедленному применению возросшей военной мощи? Думается, однозначного ответа здесь быть не может. По крайней мере, в самое ближайшее время Азербайджан будет готовиться к приему Евровидения, что заставит власти сконцентрироваться на демонстрации признаков европеизации республики. Тут уж точно будет не до войны. Но праздник песни долго не продлится, наступят новые суровые будни. Однако далеко не факт, что в будничной политике военные приготовления выйдут за привычные пропагандистские рамки. Азербайджанские власти не могут не понимать, что быстрой победы в Карабахе они, скорее всего, не добьются. Но сегодня жесткая риторика Баку востребована по нескольким причинам. Во-первых, идут непростые переговоры с Москвой по поводу эксплуатации Габалинской радиолокационной станции. Визит Сергея Лаврова в азербайджанскую столицу показал, что проблема далека от своего решения. Между тем, стороны должны прийти к компромиссу к середине июня, то есть за полгода до окончания предыдущего договора об аренде станции. В этом процессе Баку пытается выиграть, многократно повысив арендные платежи. Таким образом, милитаристские заявления становятся средством давления на Россию, заинтересованную в сохранении статус-кво, а заодно и на Запад, который был бы рад снижению российского влияния в ближнем зарубежье. Во-вторых, фактор Ирана заставляет Запад быть внимательнее к азербайджанским требованиям. В-третьих, используя свой статус непостоянного члена Совбеза ООН, Баку пытается привлечь внимание международного сообщества с выгодой для себя. В-четвертых, не за горами президентские выборы. В будущем году Азербайджану предстоит первая кампания после внесения конституционных поправок о снятии ограничений по количеству президентских сроков для одного лица. Понятное дело, оппозиция будет всячески обыгрывать эту тему. Отсюда и стремление властей укрепить в массовом сознании монополию на патриотизм и защиту территориальной целостности от внешних посягательств. Однако любое рациональное действие в военно-политическом контексте имеет свои пределы. Один из героев голливудского фильма про Вторую мировую войну справедливо заметил, что в военных приготовлениях всегда все не по плану. И в этой связи акцент на жесткую риторику в ущерб поискам дипломатических развязок может быть опасен. Он не только формирует однозначное упрощенное общественное мнение. Такой акцент утверждает людей на линии соприкосновения в том, что переход определенных граней в противостоянии не так уж опасен. Только вот одна проблема. Потом вернуться обратно будет намного сложнее. И уж, конечно, без внешнего вмешательства такой возврат точно не обойдется. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжаем военную тему. Программа «Кавказский перекресток» готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Я предлагаю вам послушать сокращенный вариант программы, которую ведет Демис Паландов. Рядом с ним в студии находится Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. Тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка – военная. Мы решили обсудить состояние вооруженных сил стран Южного Кавказа, их обороноспособность, уровень технического оснащения и состояние оборонных производств. Иными словами, к каким войнам сегодня готовы или готовятся Азербайджан, Армения и Грузия, и какими материальными и интеллектуальными ресурсами они для этого обладают. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси, потому что именно из Грузии сегодня нескончаемым потоком идут новости о запуске новых оборонных производств. Михаил Саакашвили строит новые бронемашины, беспилотники, грады, противоракетную оборону. Теона, мы действительно являемся свидетелями рождения оборонной индустрии в Грузии, и если да, то на какой материально-технической и интеллектуальной базе она создается?
В 2010 году господин Саакашвили сказал, что Грузия должна самостоятельно делать свою оборонную промышленность. В 2011 году, 26 мая, мы уже увидели первый продукт, который был произведен на предприятии «Дельта», и это было названо «Дидгори». Это бронетранспортер. У нас есть БМП «Лазика». Что касается «Дидгори», очень хорошие рекомендации были из правительства по этому поводу, и военные эксперты тоже говорят, что это лучше, чем российское производство. Но мы знаем, что этого надо все испытать в учениях, так что я точно не могу сказать, насколько это лучше, чем российское вооружение. Но сам факт, что Грузия самостоятельно это делает, это уже очень хорошо. Я думаю, что Грузия должна это делать, потому что у нас есть свои проблемы факта оккупации. У нас были проблемы после 2008 года в войне, что нуждались в противотанковых системах. Были проблемы в связи с этим. Это надо 2-3 года или, может, год в учениях надо все смотреть. Все это надо улучшаться.
Спасибо, Теона. Теперь у меня вопрос в Баку. Откуда новости о росте оборонного бюджета и закупок поступают не таким взрывным способом, как из Грузии, а постоянно, я бы даже сказал, методично из года в год? В результате чего Азербайджан сегодня по темпам роста военных расходов вышел на первое место в мире. Такие данные на днях были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. Ешар, насколько я понимаю, Азербайджан в основном не производит, а закупает вооружение за рубежом. А какова ситуация с внутренним производством?
У нас скудная информация полностью о секторе обороны и безопасности в связи с тем, что у нас положение военное, вы знаете, карабахскую проблему, мы в состоянии конфликта находимся, поэтому официальное Баку не берет на себя такую ответственность, считает определенную информацию секретной. Поэтому такого, скажем, большого количества информации нет. Но что касается темпов, я приведу несколько цифр. Значит, в 2006 году на оборонную промышленность мы тратили 50 миллионов. В наших монетах это приблизительно евро, если посчитать, приблизительно так правильно получится. А сегодня эта цифра исчисляется 1,3 миллиардов долларов. Вот сами разница, посмотрите, какая разница действительно. Может быть, крупную технику, крупнокалиберное вооружение, да, мы закупаем. Но у нас сегодня около 700 названий продукции, которые производятся со стороны нашего министерства. Оборонной промышленности, естественно, не самим министерством, а с предприятиями, которые входят в этот состав.
Но вы можете похвастаться такими же успехами, как и Грузия? Да, там тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты.
Тяжелая военная техника нет, но беспилотные военные аппараты у нас есть. Определенные совместные проекты, мы знаем, что с Израилем и с другими странами имеются. И есть у нас определенные бронетехники, техника называется «Матадор» и «Мараудер». Это мы совместно с ЮАР, Азербайджан производит, и тоже в достаточном количестве заказывается и со стороны наших вооруженных сил, и со стороны других государств.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван. Александр Искандарян. В рейтинге того же Стокгольмского института Армения находится на 10-м месте, и в прошлом году рост расходов на оборону составил 8%. Для кризисных времен это достаточно много. А Армения тоже идет по пути развития внутреннего производства вооружений?
Вы знаете, я скептически отношусь к разговорам о том, что страны размера Грузии, Армении или Азербайджана могут путем внутреннего производства обеспечить потребности обороны просто путем производства. Это невозможно. На самом деле Армения, конечно, вынуждена содержать несусветную по размерам Армении армию и иметь очень серьезное вооружение. Это она делает абсолютно другим способом. Я думаю, что на самом деле не только она. Но способ Армении — это членство в ОДКБ и получение вооружения в основном из России, не только из России, но в основном из России, по ценам, которые достаточно устраивают Армению.
Александр, ну, я знаю, что в Армении стоят на дежурстве комплексы С-300, которых нет у Грузии и Азербайджана, и они включены в систему ОДКБ. Можно ли сказать, что сегодня за счет своих отношений с Россией Армения защищена лучше других стран Южного Кавказа?
В Азербайджане есть комплексы С-300. В 2011 году были закуплены два дивизиона «Фаворит». Это примерно на 400 миллионов долларов. В Армении Не, ну опять же, трудно судить о том, сколько, ну, 7-8 есть точно. Это к разговору о цифрах. То есть это несколько бюджетов Армении. Я бы сказал, баланс между Арменией и Азербайджаном достаточно поддерживается. Тут очень известный политологом и специалистом по конфликтам феномен. Иногда больше оружия означает больше безопасности, а не меньше безопасности. Когда регион сильно милитаризован, то тогда начинает действовать, так сказать, стратегия сдерживания, то есть начинает войну дороже, чем ее не начинать. И да, действительно, в значительной степени он поддерживается различными форматами взаимодействия в УДКБ. Ну, предположим, Армения вообще не тратится на охрану армяно-турецкой границы и на опасность, исходящую со стороны Турции, гипотетическую, естественно, никакой реальной опасности, мы будем считать, что нету. Соответственно, армянская армия может сосредотачиваться, ну, скажем так вежливо, на других направлениях, да, это серьезная финансовая выгода. Если бы было не так, если бы действительно разница была бы в 6 раз, даже более чем в 6, то, ну, была бы война давно. Понятно. Таким образом, вот благодаря такого рода политике Армении удается поддерживать баланс и, так сказать, поддерживать оборону страны.
Теона, я часто слышу опасения грузинских экспертов по поводу России, ее военные учения на Северном Кавказе в 2012 году и вообще вокруг возможной эскалации напряженности на Кавказе и шире в регионе, например, с Ираном. И звучат призывы наращивать объемы вооружений, повышать уровень обороноспособности. Вы сами сказали о том, что у Грузии есть проблемы с оккупированными территориями, как вы сказали. Какого рода армию может иметь Грузия и какого рода угрозы вообще может предотвратить грузинская армия сама вот за счет этих вооружений? А какие угрозы ей не по плечу?
Грузия два месяца назад приняла новую концепцию по обороне и безопасности, и там было написано, что факт есть, что грузинские территории оккупированы, но такого риска, что Россия заново начнет войну, реального пока что в этом документе нет. В этом неделе еще были статьи Пшезинского, которого я читала, что там были такие сказанные, что если будет война в Иране, Россия будет оккупировать Грузию, чтобы через Грузию там поставлять оружие на базе Геймер в Армении. Опасения по этому поводу в грузинском прессе тоже есть, если будет война в Иране. Я не знаю, насколько реально это опасение, потому что сам документ, который принял министерство, это закрыто, но все-таки эти опасения есть в Грузии. Так что у нас есть 37 тысяч военных, это официальное число, которое президент подписал. У нас есть 100 тысяч резервистов. Президент говорит, что Грузия должна стать тотальным...
Оказать тотальное сопротивление, он часто говорит.
Сопротивление, и для этого каждая улица, каждая деревня должна самостоятельно, так сказать, защищать родину. Наша задача есть, чтобы мы защищали свою страну до того времени, пока наши партнеры не помешают России, чтобы оккупировать страну.
Спасибо. Теона, у меня вопрос в Баку. Яшар, вы сказали, что главная проблема – это Нагорный Карабах. Но, в принципе, эксперты часто говорят о том, что проблема Азербайджана намного больше, чем только Нагорный Карабах, и его военные приготовления, они касаются вообще ситуации в Прикаспийском регионе, они касаются и самого Каспия, его раздела, и соседнего Ирана. Вы могли бы рассказать вот о подготовке к этим угрозам, помимо Нагорного Карабаха и Армении?
Сразу отмечу, что Азербайджан не собирается ни на кого нападать. Это видно и по общественному мнению, это видно по официальным данным тоже. Но, естественно, каждая страна и должна готовиться предотвратить внешние угрозы. Естественно, вы сами понимаете, что мы находимся в состоянии конфликта с Арменией. Даже в этом вопросе я считаю, что Азербайджан не преследует цели решить военным путем эту проблему. Я смотрю, читаю постоянно прессу, да, внутри наши руководители стран объявляет, что мы должны готовиться к войне, мы готовимся к войне, мы вот наши военные расходы увеличиваются и так далее и тому подобное. Если идти по способам аналитики, проверять, посмотреть, $3.3 миллиарда наш оборонный бюджет, но он подразделяется. На Министерство обороны, которое находится на линии фронта, почти такой же, почти, может быть, чуть-чуть больше военного бюджета Армении. Потому что оборонные расходы – это одно выражение. военные расходы другое выражение. 1,3 миллиарда из тех оборонных расходов выделяется на Министерство оборонной промышленности, на производство, на разные какие-то проекты. Что касается Ирана, все знаем, что это вопрос очень такой тонкий, обстановка действительно напряженная. Азербайджан несколько раз объявлял и постоянно твердит на тем, что не собирается участвовать непосредственно в этом конфликте, особенно если будут какие-то боевые операции, в этом Азербайджан участвовать не собирается, и представлять свои территории, воздушное пространство, ведение каких-то боевых операций тоже не собирается. Да, определенное беспокойство и у нашего правительства, у нашего общества есть. Что касается Каспийского моря, здесь тоже нет особой такой конфронтации. Вы знаете, что да, проблема есть, пока еще между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном вопрос пока еще не решен, но ведутся переговоры, постоянные встречи есть, есть межгосударственные комиссии, заседают, принимают решения, пока даже объявляют о том, что есть определенные сдвиги.
Яшар, но при этом все данные того же самого Стокгольмского института говорят о том, что все страны Каспийского региона наращивают вооружение, причем делают это темпами, которые в остальном мире таких темпов нет. То есть это не может не свидетельствовать о том, что в этом регионе есть такая напряженность.
Что-то о напряженности я с вами согласен, и, скажем, и Туркменистан пытается усилить свое военное присутствие на Каспии, и Казахстан пытается, и, скажем, Иран тоже пытается, и Россия не отстает. Все собираются, но при этом каждый объявляет, что мы ни на кого нападать не собираемся.
Ну, другие это вообще, да, тоже, Яшар, что... это вообще характерно для современности. Никто ни на кого не нападает, и войны не называются войнами. Александр, вот Теона сказала о том, что грузинские эксперты рассматривают такую возможность, что если Россия в рамках ОДКБ попытается пройти в Армению, то она попытается оккупировать Грузию. В самой Армении рассматривают возможность такой вот тотальной войны между Россией и Грузией, попытка оккупации и сопротивлением не только армии, но и населения.
Да я думаю, что и в Грузии всерьез не рассматривают эти ужастики. Нет, конечно, в Армении перспектива того, что российские войска будут пробиваться через Грузию для того, чтобы помочь базе в Кюбли воевать против Ирана, воспринимается как экзотика. Я бы на чуть-чуть обратился бы к предыдущему вопросу или предыдущему ответу. Азербайджан закупил противокорабельные ракеты «Габриэль-5» у Израиля. При всем глубоком уважении к армянской и карабахским армиям, мне не кажется, что у них есть военно-морской флот. Есть системы «Green Pine», которые распознают баллистические ракеты на расстоянии до 500 километров, тоже закуплены. Тоже опять это все данные СИПРИ. То есть понятно, что мне, например, кажется, что никакой войны, конечно, не будет с Ираном, но то, что страны региона находятся в этом регионе и реагируют на то, что они в этом регионе находятся, это вне всякого сомнения, в том числе и производстве и закупки вооружений, а очень многие вещи связаны с цифрами, тут я абсолютно согласен, опять же, с господином Джафарлы, о том, что цифры очень лукавые, очень часто в них включается из пропагандистских целей то, что имеет очень мало отношения к обороне, ну и так далее. То есть все эти ужастики, это все-таки скорее для прессы, все вот эти вот закупки вооружений, все вот эти попытки оборониться, все эти подготовки резервистов и так далее, они приспособлены к угрозам изнутри. У Южного Кавказа угрозы, которые есть, они исходят изнутри региона. А то, что касается возможности Грузии обороняться против России, Армении против Турции или Азербайджана против Ирана, позвольте мне к этому отнестись, опять же, с некоторым скептицизмом.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую провел Демис Паландов. Программа готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.